Читай, 9 глава, 13 стиха до конца.
Стой ангел восступил, и я услышал один голос из четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говорящий шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я видение коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, и ацинтовые, и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеянии своем, ни в воровстве своем.
Спасибо.
Jetzt kommen wir also zum sechsten Boten, sechsten Engel, der Posaunt.
Итак, мы переходим сейчас к шестому ангелу, к шестой трубе. И это, как здесь написано, второе горе. Здесь эти четыре ангела, которые были связаны при великой реке Евфрате, это ангелы Божьи. Они, вероятно, и имели эту силу над этой рекой или власть над этой рекой. И как только они освобождаются, сразу приходят конные войска с востока. И интересно, что здесь написано, что приготовлен на час и день, и месяц, год. Итак, Бог дает им сигнал, чтобы они в это время что-то сделали. И опять это говорит о том, что Бог держит все в своей руке. И также Он держит в руке эти конные войска с востока. Здесь написано, что это 200 миллионов человек, армия. 10 тысяч умножить на 10 тысяч умножить на 2. Здесь не написано, это люди или демоны. Здесь только написано, что это всадники. Но здесь интересные кони. Они имели брони огненные. И у них головы, как у львов. И изо рта их выходил огонь, дым и сера. Через огонь и дым и серу уничтожается третья часть людей. Не совсем понятно, идет речь здесь о войне, людей или о войне демонов, которые воюют с людьми. Здесь тяжело это понять. И это не объясняется здесь, просто написано. Другими словами, ясного здесь ничего нельзя сказать. Но что здесь ясно написано, что третья часть людей будет уничтожена. Это будет страшная смерть для людей. А прочие люди, которые не умерли, две трети, они не раскаялись в делах рук своих. Мы знаем, что река Евфрат уже в древние времена являлась как бы защитой. Мы знаем, что большие реки обычно трудно преодолеть. И, с одной стороны, был Израиль, с другой стороны, она, эта река отделяет от севера или от северо-востока евреев. И все, что за рекой, это говорилось, что это не святое, там нечистое. Некоторые толкователи считают, что здесь речь идет о войсках, которые придут с востока. И что так можно, этим описанием можно описать современное оружие. Может быть, это и так, но я не знаю точно, что это такое. Но чем ближе мы будем подходить к последнему времени, тем яснее будет все нам. Мы знаем, что на востоке живет почти третья часть всего населения Земли. В Китае и в Индии живет почти 2 миллиарда людей. И мы знаем также, что очень много приходит с востока всякого нечистого, что касается философии, что касается религий. Но точно здесь мы ничего не можем сказать. Но в 20 стихе написано то, что можно сказать с уверенностью, что прочие люди, которые не умерли, не раскаялись. Бог не достиг как бы успеха. Бог предупреждает остальных людей, но люди не слушают его. Он старается, но люди не хотят каяться. А Бог не заставляет, не хочет заставлять. Он решил не заставлять их. Он призывает их. Они не раскаялись в своих делах, в делах рук своих. И здесь уже описаны современные грехи. Они поклоняются бесам. Сегодня эта эзотерика очень распространена по всему лицу Земли. Или идолослужение в любой форме. Материализм. Золотые, серебряные, медные, каменные, деревянные. И 21 стих. Также убийство. Сейчас убивается столько людей, сколько никогда не убивалось за счет абортов. Миллионы и миллионы людей убиваются, детей убиваются, еще не родившись. Также чародейство, колдовство, оккультизм любой масти. Также блудодеяние – это очень современные, открытые уже грехи. Также воровство, обман. Это не прекращается, пока не придет Христос. И в 10 главе в 10 главе как бы прерывается видение. И далее он видит ангела. Роман, прочитай 10 главу, пожалуйста. Да.
Голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пиши этого. архангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее, она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И я взял, я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горька стала во чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих».
Спасибо, Рома.
Also für uns interessant ist natürlich, da sind natürlich diese sieben Donner, oder?
И для нас интересно здесь описание семи громов. И очень бы мы хотели бы знать, что же они говорили. Так бы хотелось знать, что же они говорили. И это было интересно, потому что Иоанн хотел записать, но ему запретили записывать. И видите, теперь мы еще больше не понимаем. Нам чего-то не достает, описание не достает. И что мы можем, взять для себя из этого? Первое. Происходить будет больше, чем написано здесь. Потому что мы не все знаем, что будет происходить. Это значит, что остаются белые места, открытые места. Бог не все говорит нам, что грядет. И это очень важно, чтобы мы помнили всегда это. Бог не все нам открывает. Он здесь сказано: «Нет, не сокрой, не пиши то, что говорили семь громов». Второе. То, что не открыто, то не надо нам и знать. Если сказано ему: «Не надо записывать», то значит, не надо нам это знать. Это значит, то, что не написано, мы не должны знать это. И некоторые хотят как раз то знать, что не написано. Бог говорит: «Нет, зачем тебе это?» Это значит, мы не должны все знать. Только то, что открыто Бог дал нам, и мы должны это изучать, это важно. И можем готовиться к тому, что грядет из записанного. Но некоторые вещи просто не открыты. И поэтому мы их не знаем.
Почему оно показано, если нам это? Почему Бог его показывает?
Это у Бога надо спросить. Понимаешь? Er sagt jetzt, wieso wurde es ihm gezeigt und uns nachher. Так, да, muss es Gott fragen, Gott weiß.
Damit wir wissen, dass wir nicht alles wissen.
Для того, чтобы мы знали, что нам не все надо знать.
Dass wir wissen, dass es nicht.
Чтобы мы знали, что есть пробелы, есть места, которые мы не понимаем.
Das ist gut so.
И это хорошо для нас.
Wenn jemand sagt, wenn jemand kommt zu euch,
если кто-то придет к вам и скажет:
also,
«Я все знаю,
genau sagen,
я могу точно все рассказать, что будет», то это подозрительно, надо бояться таких людей. Многие, кто изучает Откровение, они действительно недовольны с той информацией, которую они имеют. Они хотели бы знать, что это такое, что другое. И хотелось бы знать, что нас ожидает. И хотелось бы знать, в каком этапе мы сейчас находимся. Здесь непонятно, как можно сказать то, чего не знаешь. И многие недовольны от этого. Но пророчества не даны нам для того, чтобы наше любопытство утолить. Пророчества даны нам для того, чтобы нам жить свято. Чтобы нам быть готовыми. А не для того, чтобы нам наше любопытство утолить и знать все и все объяснить. Есть люди, которые, как только где-то что-то произойдет в Израиле или еще где-то, они сразу ищут откровение, сам взять: «Во, это исполнилось, то сейчас как раз произошло в Израиле». В Швейцарии у нас есть брат, когда была война в Ираке, вторая война, он сказал нам: Это исполнение Иеремии 51 главы. Для меня это было немножко странно, что он так утверждает. И со временем мы поняли, что действительно это не было исполнение. И он начал уже книги писать об этом. Так он это был уверен в этом. Но оно потом показало, что это не то. Ему потом было неудобно. Лучше сказать, что это еще непонятно. И потом лучше сказать непонятно, чем потом сказать, ой, извините, я такого наговорил. Хорошо. И во всяком случае здесь ангел, который видел стоящим на море и на земле, он клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что времени уже не будет. Это значит, что в те дни, когда вострубит седьмая труба, тогда уже времени не будет, тогда уже закончится время. Пока что что-то не открыто, это остается тайной. Но как только оно откроется, оно тайной уже не будет. И потом не будет больше тайны, потому что все исполнится. Итак, седьмая труба – это конец истории. Седьмая труба возвещает о пришествии Иисуса Христа. И ангел говорит, что уже когда придет Христос, уже не будет времени для покаяния. Верующим не надо будет больше ожидать, а неверующие не будут возможности покаяться. Слишком поздно. Все, время кончилось. И потом ему дальше говорит голос, что ему надо дальше благовествовать. Он должен взять эту книжку и съесть ее. И он съел ее. И вначале она была сладкой в устах. Слово Божье – это всегда что-то доброе, что-то приятное. Потому что оно исходит от Бога. Каждое слово, исходящее из его уст, приятно для нас. Но, когда он съел, то в чреве его стало горько. Как говорится, когда это начало перерабатывать, он понял, что содержание сказанного, оно очень горькое. И часто и нам не нравится содержание. И он начал страдать от того, что, когда он заметил, насколько серьезно то, что написано было в этой книжке. Но надо было ему это записать и дальше сказать. И он записал. И дальше мы читаем в Откровении. Это то, что Иоанн записал. И очень из того, что он записал, очень многое горько. 11 глава. Мы сейчас лучше быстрее пройдем, потому что потом надо будет больше времени для последующих глав. 11 глава тоже немножко сложнее, поэтому немножко больше времени надо. Прочитайте, Рома, 1 и 2 стих, пожалуйста. Да.
«И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца».
Спасибо. Этот текст очень-очень сложный. Итак, ему дают метр, чтобы измерял. И ему говорят, измерь святыню Божью и жертвенник и поклоняющихся в нем. Это уже первая трудность. Зачем нужен святыня и зачем нужен жертвенник, чтобы поклоняться? Разве мы ищем сейчас жертвенник и святилище, чтобы поклоняться Богу сейчас? Нет, мы не ищем это. В Ветхом Завете это надо было, но сейчас мы не нуждаемся в этом. А евреям, мессианским евреям, разве нужны алтари, эти жертвенники или святилища? Можно спросить верующих в Палестине, нужен ли им жертвенник? Они скажут, нет. И апостолу Павлу уже не нужен был жертвенник. И в христианстве никто не нуждается в жертвеннике. А здесь есть о поклонении. Нам не нужно святилище, святое святых, земное, чтобы поклоняться. Так что же все-таки здесь надо измерять? Это большая трудность здесь, толкование. Из небесное святое святых. Я думаю, что здесь речь не идет о земном святилище. Может быть, здесь идет такое образное высказывание. Где это все происходит? В этом святом городе. Мы читаем святой город дальше. Это Иерусалим. И здесь речь идет дальше о внешнем дворе. Его не надо измерять. Потому что он отдан язычникам. Они не только будут топтать, попирать этот внешний двор, но и весь город. И дальше говорится, как долго они будут попирать его. 42 месяца. И здесь это указан срок, взятый из книги пророка Даниила. Даниил тоже говорил уже об этих последних 3,5 годах. 42 месяца – это 3,5 года. Или 1260 дней. Давайте попробуем разобраться, о чем здесь идет речь. Итак, первое, что понятно, что Иерусалим имеется в виду здесь. И второе, что здесь ясно, речь идет о последних 42 месяцах. Также у пророка Даниила мы читаем это, потому что там говорится, что святой народ будет разбит, и 3,5 года будут попираться. First from Daniel. Три места есть, говорящих об этом. 7.25, первое место. Я же хорошо, соль влезен. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в его руки до времени, времен и полувремени. И здесь речь идет об этом маленьком роге, который преследует верующих, и в конце этого времени придет Мессия. И это получается последних 3,5 года. Здесь не написано, что это в Иерусалиме, но это вообще написано. В 9 главе следующее место Даниила. Речь идет там о последних 7 годах. И в середине этих последних 7 лет И здесь написано, что что здесь будет мерзость запустения и прекратится жертва и приношение в половине седьмины. Итак, здесь идет также речь о последних семи годах, и в середине этой седьмины это Антихрист здесь прекращает, запрещает богослужение, еврейское богослужение. Еврейское богослужение – это в Иерусалиме. И третье место в 12 главе. Седьмой стих. 12:7. Прочитайте кто-то. Кто нашел, прочитайте, пожалуйста. Спасибо, брат. Итак, речь идет здесь об этом последнем времени. Итак, здесь пришествие Иисуса Христа. И вот последние эти 7 лет. И эти 7 последних лет делятся пополам. И это время, это 42 месяца, половина, 3,5 года. 3,5 года. Или 1260 дней. Месяцы, года и дни. Васиш? Г. Русиш Г. Я филях из Ерних фон Хе. Man sieht nicht, du hast das. Ja, правильно. 42 месяца, 30 г, und dann D, D, Delta. Delta. Ja, zeig mal. Ja, ein bisschen noch 2 Füße nach unten. Ja, ein bisschen, so ungefähr, ja. Итак, речь идет о этих последних 3,5 годах. Итак, говорится у Даниила, что у евреев прекратится жертвоприношение. И было спрошено у ангела, сколько оно будет длиться, сказано 3,5 года. И 11 стих. 11, прочитайте, 12 глава, 11 стих. Кто нашел?
Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения произойдет 1290 дней.
Да, пройдет, брат, пройдет. Спасибо. Да, спасибо. Со временем прекращения ежедневной жертвы, это начиная с середины этой последней седмицы, и постановление мерзости запустения. Приблизительно здесь. Приблизительно здесь. До конца 1290 дней.
Von der Zeit der Aufhörung von der täglichen Opferung und diese Verwüstung vergehen 1290 Tage.
А почитайте по-украински, как этот стих звучит. 11. Там тоже «и» или там «для того, чтобы». Чтобы, да? Что было? Вот хорошо, спасибо. Видите, это был лучший перевод. Для того, чтобы. Потому что по-русски здесь «и», и оно не высказывает того, что надо высказать.
Дафюр.
Очень важно. А в чем по-английски, Паша? 11 стих. Там это два предложения, там «и» или «in order to». Да, по-русски. А там у тебя как? «И»? По-английски «and». А в Фельгиш auch «and». «And». Ким Джейнсон или что-то?
Also, ich glaube, es steht hier, wenn ich ihn recht in Erinnerung habe, steht hier im Hebräischen ein «umzu».
Ja, по-еврейски тоже написано «in order», по-английски «in order to», «для того, чтобы». Капот на украинский. Мы еще раз посмотрим вечером в еврейском, как там по-еврейски написано. Немцы перевели тоже так. Почему это так важно? Итак, сначала прекращается богослужение. Для чего? Для того, чтобы поставить мир за запустение. Потому что если будет богослужение, там нельзя будет поставить. Сначала надо упразднить богослужение, чтобы после этого поставить мир за запустение. Понятно? Не написано здесь, сколько времени пройдет сколько пройдет времени после прекращения богослужения и для того, чтобы поставить мир за запустение. Не написано. Здесь не написано. Ну, это понятно, что после будет. После прекращения богослужения придет поставление мерзости запустения. И Господь сам тоже сказал. В Матфея 24 главе, когда вы увидите мерзость запустения. 15 стих. Так, да. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила. 24 глава, 15 стих. И здесь не написано, что будет 3,5, точно 3,5 года до пришествия Иисуса Христа. Не написано здесь. Сначала надо упразднить богослужение. В какой-то момент времени после этого увидите мерзость запустения. После этого увидите. И нам не сказано, когда это произойдет. Не 3,5 года до пришествия Христа. Но когда это произойдет, тогда верующим надо бежать из Иерусалима. Но до этого верующие еще будут в Иерусалиме. И эта ситуация описывается в Откровении в 11 главе. Мы имеем еще в Иерусалиме, в святом городе, поклонников Божьих. И язычники попирают город. Это значит, они владеют этим городом. Но верующие есть там еще. И далее он говорит, и святыню, и жертвенник, и поклоняющихся надо измерить. Все остальное, все, что вне, не надо измерять. Это отдано язычникам. Там владычествуют язычники. Что значит измерить? В Захарии во 2 главе 5 стихом мы имеем дело тоже с измерением. И там было сказано ангелу пойти и измерить Иерусалим. Но так мало народа, надежды в народе, люди вернулись из пленения, и так они медленно строят. Это не пятый стих, там немножко другой. И люди возвращаются назад, они начинают отстраивать город, этот город маленький еще, они не хотят отстраивать храм, и Бог хочет их ободрить. И Он говорит, Welcher Kapitel ist das bei dir?
Zachariah 2, Vers 5. Es ist ein Mann, der hat in der Hand eine Messschnur. Vielleicht hier?
Ja, auf 1. У нас это по-русски, это 2 глава, 1 стих. Увидел муж, у которого в руке земляная вервь. Это значит измерительный прибор. И я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его, какая длина его. И потом дальше говорит, Иерусалим останется. Иерусалим останется. Ага. Если ангел измеряет город, тогда есть надежда. Иерусалим останется. Он не погибнет. Они были в тот момент, они были очень безнадежны. И кто может их ободрить? Бог ободрил их этим. И здесь в Откровении, в 11 главе, измерь святыню, и потому что она останется. Измерь его. Он останется. А он говорит, а придут же язычники, и они будут попирать город. Пусть приходят, пусть попирают. А святыня останется. И там, кто поклоняется, они тоже останутся. Верующие. Они останутся там. А их не будут попирать. Их не растопчут. Мы знаем, что Иерусалим попирается уже веками. И Иисус сам говорил об этом. Он сказал, что... пока не исполнится время... Спасибо, Саш. Пока не исполнится время язычникам. Но последние 42 месяца они здесь... Написано, что будут... Это особенные времена, будут попирания. Луки 21:24 тоже написано похожее. Луки 21:24. Прочитайте, кто нашел уже. Игорь, ты уже нашел? Братья, шевелитесь, будет легче бороться со сном и с соседями. Спасибо. Итак, нам здесь дается короткая, показывается коротко последние 42 месяца. И описывается ситуация в Иерусалиме. Иерусалим будет попираем, но верующие нет. Их, они будут сохранены. Это можно сказать, то, что высказывают эти два стиха. Первый и второй. И далее он видит следующее, или что сказано было ему. И речь идет дальше о двух свидетелях. Прочитаем. Записывайте потом. 3:7. Братья, или пройдем все, или давайте остановимся и будем задавать вопросы. Спасибо. Итак, здесь описываются два свидетеля иерусалимских. И надо помнить о том, что это сообщение ангела, что это не видение. И давайте будем это видеть так, как говорится нам. Они два свидетеля, они же суть две маслины и два светильника. Итак, это такой образный язык. Они в Иерусалиме будут как два светильника. А светильнику нужно масло. И они две маслины, это масличное дерево. Они постоянно имеют это масло. В Захарии 4 главе тоже имеем похожее описание. В начале 4 главы он видит светильник, и справа и слева масличные деревья, и эти масличные деревья дают светильнику масло, чтобы постоянно горел свет. И там говорится, что не силой происходит, но духом моим. Итак, мы здесь имеем в Иерусалиме два свидетеля. И Дух Святой помогает быть им светом в Иерусалиме. И они стоят пред Богом земли. Если кто захочет повредить им, то огонь выйдет, Господь накажет этих людей. Они говорят слово, слово суда из своих уст, и Бог будет действовать. И здесь может быть тоже такой метафорический описательный язык. Господь говорит, слово мое как огонь. Иеремия 5:14. В Иеремии 5:14 стих. Там тоже говорится, что слово мое как огонь. И я сделаю слова мои как огонь в твоих устах. Там написано, Иеремия 5:14. Итак, это больше похоже на такой описательный метафорический язык. Но это два свидетеля, это понятно. И не будут свидетельствовать об Иисусе Христе. И у них будет власть, чтобы закрывать небо. Как во времена Ильи. Тогда тоже 3,5 года не шел дождь. это может быть, что в то время тоже не будет идти дождь. Или, может быть, это тоже какой-то образный язык. Здесь трудно понять. Но, во всяком случае, они будут иметь власть над источниками, чтобы превращать их в кровь, как когда-то Моисей, и поражать землю казнями. Эти два свидетеля напоминают нам Илью и Моисея. Это оба были в меньшинстве против большинства. Илья и очень мало было верных оставалось, и большое количество поклонников Ваала, и евреи были рабами, унижены были, и с ними боролось могущественное тогда государство. Но что здесь, как факт, можно сказать, что они будут свидетельствовать о своем Господе, эти свидетели? И то, что Бог будет иметь свои свидетели в Иерусалиме, даже в эти страшные времена. И это будет длиться 1260 дней. Потом придет зверь. И зверь убьет их. Может быть, это эти первые 1260 дней? 3,5 года. Weißt du, das ist wie Delta. Du schreibst jetzt wie A. Diese Füße müssen ein bisschen weiter nach links und weiter nach rechts. Die Füße. Ja, so. Okay. Вероятно, эти первые 3,5 года, потому что в конце их служения придет зверь, чтобы убить их. И потом они будут убиты. Но у Бога всегда есть верные люди, свои светильники. И они очень много говорили о Господе, эти светильники. Они рассказывали об Иисусе Христе, о Его пришествии, о Его страданиях, о смерти, о воскресении, что Он воскрес в третий день. А враги говорили, это все чепуха, что вы рассказываете. Такого не может быть, чтобы кто-то воскресал. И вот этих свидетелей убивают. И свидетели тоже говорили, мы тоже однажды воскреснем. Христос воскрес, и Он нас воскресит однажды. А эти, наверное, подумали, для того, чтобы не повторить ошибки, которые сделали евреи, когда распяли Христа, мы не будем их хоронить, прятать не будем. Чтобы никто-то их не украл и не сказали опять, что он воскрес. Давайте оставим, чтобы они лежали на улице. И они, трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет. И это Иерусалим. И смотрите, Иерусалим превратился в Содом и в Египет. Где и Господь наш распят? Это Иерусалим. Это как раз тот город, где его распяли. И народы, и многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на их трупы 3,5 дня. Они оставят их лежать больше, чем был Христос во гробе. И они думали, ну вот, мы их победили, смотри, их трупы разлагаются. И вдруг они встают. Написано, после 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога, и стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, И услышали они громкий голос: «Зайдите сюда». Итак, мы имеем дело здесь с двумя верующими, которых убили, и которые потом воскрешены после 3,5 дней. И потом воскресшие, они идут уже в небо. И враги видят это. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала. В Иерусалиме десятая часть Иерусалима разрушается через огромное сильное землетрясение. 7000 имен человеческих погибло. Имен человеческих, определенных имен. И значит, будет известно, кто по имени погиб в этом землетрясении. И люди будут удивляться: а это, смотри, и это имя в списках умерших, и это в списке умерших. Может быть, как раз это будут те, которые говорили против свидетелей. Здесь не написано. А прочие объятые были страхом и воздавали славу Богу Небесному. Но это не значит, что не покаялись. Но на их объял страх. Саша, ты хотел что-то спросить, хотя у нас должна быть пауза сейчас, но спрашивай, да. Какие дни, например? Ну почему? Написано, что точно. Нет, там неизвестно, когда мерзость запустения начнется. Понимаешь, там написано, что сначала прекратится жертвоприношение, а потом мерзость запустения. Неизвестно, а после мерзости... Неизвестно, сколько пройдет времени между мерзостью запустения и прекращением богослужения. Он это сказал. Угу. Давай. Im Kapitel 9, 18 steht geschrieben, das dritte Teil hier ist geschrieben von den Menschen. Stirbt. Da. Ну, так написано. А что было не точно? Может, я неправильно сказал, что там было не точно? Also hier ist ganz genau ein Drittel von Menschen, alle Menschen. Aber er fragt jetzt noch etwas, was auch ein Drittel, aber das war nicht ganz klar für ihn. Und ich weiß nicht, ob ich da, er versucht jetzt, was ihm nicht ganz klar ist. Может там четвертая часть была, здесь третья. Das Viertel, einmal Viertel, einmal Drittel. В шестой главе ты имеешь в виду четвертую часть. 8-9. Не, ну здесь же людей пока это не касалось. Так, а что я такого не помню, что я такого сказал? Из-за Суперальхи Венхия, из Ахнуэн, из Дриттеталь, он дахию Ах Дриттеталь, из-за Сгенау Дриттеталь.
Ах, so, ja, das, woher soll ich das wissen?
Ну, откуда можно это знать? Можно, это может обозначать и определенную часть. Насколько это действительно третья часть, это трудно сказать. Или просто это большая часть. Es gibt in deinem Alten Testament, das ist Drittel, glaube ich, nicht Drittel. Например, в Езекииле, в 5 главе, когда речь идет о разрушении города, и там написано, что город разделен на три части. Третья часть – это казнь, третья часть – это казнь, третья часть – это казнь. Но там из Езекииля... Третья глава, кажется. Я не совсем понимаю твой вопрос, Паша, извиняюсь. Не, это значит, я неудачно что-то перевел. Он говорил, что точно там тоже такая третья часть. И там третья часть точно, да. Это я неудачно перевел. А солнце... Братья, насчет солнца. Просто если третья часть солнца, то это здесь описание образное. Если бы третья часть солнца убрать, то сразу за несколько секунд вся земля превратится в лед. Вот что он сказал. Okay, weißt du, zum Beispiel jetzt, hier steht das dritte Teil vom Sonne, jetzt verstehe ich, was Sie fragen. Dritte Teil von der Sonne wird jetzt weniger, ein Drittel weniger. Und deswegen ist es auch hier ein Drittel Wasser, kann man jetzt wortwörtlich nehmen oder kann man sagen, ungefähr ein Drittel. Wir haben hier gesagt, das ist so ungefähr hier.
Wahrscheinlich wird es überall ungefähr sein.
Überall. Nee, просто, наверное, везде будет приблизительно третья часть, приблизительно.
Mir scheint die ganze Art der Prophetie hier ist nicht ganz exakt.
Вся это все это пророчество, оно не понимается буквально один к одному. Здесь просто показано, что это будет много, что очень много будет. Здесь нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что будет именно третья часть, потому что как может быть третья часть солнца стать меньше? Так. Может быть, они так не совсем... Weißt du, es scheint, dass ich gesagt habe, dass hier war ungefähr so dritte Teil und das hier schon ganz genau dritte Teil von Menschen.
Ach so.
Dann habe ich doch richtig übersetzt. Здесь это просто это самое описка с нашей стороны, как оговорка, оговорились. Спасибо за это. Это здесь просто точно, это говорит, что точно здесь дословно трудно брать, потому что если дословно брать, то солнце должно быть, понял, да? Извиняемся. Да, перерыв точно. Пауза.